Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Что может церковь дать обществу? Может ли пастор совмещать служение в общине и активную общественную деятельность? Не отвлекает ли социальное служение от великого поручения Христа? Добрый день, дорогие друзья! Погружение – это передача о евангельских христианах-баптистах. Во что они верят, как проходит их богослужение, что они делают для общества, спрашивайте, ответим. Сегодня в студии Натеус, автор и ведущий передачи Игорь Попов, а у меня сегодня в гостях пастор церкви евангельских христиан-баптистов города Истра, член общественной палаты Истринского района Владислав Вовк. Добрый день, Владислав.
Добрый день.
Прорвались вы сквозь град молний и громы?
Я раньше приехал, и вот только потом пошел дождь.
Вот, раскачал. Что значит, это как обычно говорится в наших кругах, воля Божья, значит, была. Кстати, насчет воли Божьей, я помню, как меня пригласили проповедовать в церковь «Благая Весть» на Войковской, вот к моим друзьям, и я вошел в лифт, и он застрял. Как трактовать духовно было, я просто нажал на кнопку и вызвал ремонтников, через 5 минут уже поехал в церковь нормально, да? То есть какие-то обстоятельства никогда не показатель, что есть ли воля Божия, нет ли воли Божией. Есть же у нас свои собственные баптистские суеверия. Ну ладно, бог с ним, с этими баптистскими суевериями. Готовился я к программе, Владислав, и прочитал интересное исследование о том, почему в России не популярен протестантизм. Кому-то интересно такое исследование было провести, и высказывались разные эксперты, в том числе и религиоведы, и священнослужители, и по-разному они оценивали этот вопрос. Вот на взгляд баптистского пастора, почему в России не популярен протестантизм, и не популярен ли он? Согласны ли вы с этим?
Нет, я не соглашусь, что он не популярен. Я думаю, что его делают непопулярным, вот, и антирекламой, скажем так, и это... Ну, по крайней мере, на протяжении уже, наверное, 2 веков, да, как появилось, то протестантские церкви, они объявляются, если от самых крайних, это сектантами, те, что пришли с Запада, чтобы захватить, разрушить, разложить общество, что-то такое чуждое. И это происходит на всех уровнях и имеет даже, ну, или имело, по крайней мере, даже серьезную государственную поддержку в свое время. Поэтому, если целенаправленно что-то разрушать, то, ну, конечно же, он будет непопулярен. Но как только люди сталкиваются с протестантизмом, с баптистами в частности, в виде людей, естественно, потому что это не что-то эфемерное, а это живые люди, то, конечно, возникает вопрос, а почему так говорят о вас, а почему вас так не любят, а что это такое, то есть, потому что люди, ну, видят совершенно обратное то, чему им говорят. Вот. Ну и поэтому я не думаю, что он непопулярен. Думаю, что его делают сознательно непопулярным. И, ну, любая такая вот методичная работа, она может даже самое хорошее или даже самое популярное сделать, ну, непопулярным в стране. Это очень легко и просто. Ну, было время, у нас даже партию коммунистическую запрещали, несмотря на то, что там 70 лет все прекрасно, ну, себя чувствовали и считали честью быть членами этой партии, как мой отец, по крайней мере. Вот, а потом он сдал свой билет просто в знак протеста, и все, вдруг стало непопулярно. Ну, что произошло? Ну, просто что-то начали рассказывать, наверное, да, о ней, и показывать, вот и все. Поэтому я вижу, ну, ответ на этот вопрос, почему непопулярно. Ее делают специально непопулярной. Ее специально выставляют, протестантизм выставляют в черном свете, в неприглядном свете, чтобы, не дай бог, не становилось баптистов больше.
Протестантизм и, в частности, баптизм. Вот... Что человек обычный знает, на ваш взгляд, о протестантизме, о баптизме сегодня? Обычный русский человек, обычный среднестатистический россиянин. Какие у него вообще представления в голове есть о нем?
Сложный такой вопрос, потому что нужно понять, что же такой среднестатистический россиянин.
Потому что... Человек, которого мы поймали на улице и спросили.
Да, ну, значит, очень... ну, конечно, самое большое, что скажешь, о том, что это, значит, сектанты. Вот, что это те люди, которых финансирует Запад, вот, финансируется одной целью, чтобы разрушить там русскую духовность, подорвать основы государства, поработить, захватить. Это ну, одна ну, сторона, которую мы чаще всего можем услышать. Вторая сторона скажет, что это, ну, это ветвь христианства. И та ветвь христианства, которую люди ставят своими, ну, скажем так, определенными приоритетами, это семья, это честный труд и это жизнь для других. Потому что это тоже, хоть и в меньшей степени, все равно встречается. Людям очевидно, что у протестантов большие семьи. Семья на главном месте стоит, а разводов минимальное количество. Это труд упорный, да, потому что мы видим, что протестанты очень предприимчивые, они трудятся, они ну, делают бизнес, делают предприятия. И это активная такая социальная работа, направленная на общество. Если это в личном характере, это помощь другим. Если это в более организованном, то это создание каких-то фондов, каких-то движений, служений, помощи. Вот, я думаю, что вот два таких, может быть, вот аспекта. Есть, конечно, более нейтральный, я думаю, научный такой, да, который человек почитал там в Википедии, там еще что-то, и он может просто пофилософствовать на тему, ну, что это просто вот одна из этой христианства, там, и чем-то отличается так, эдак. Ну, в общем-то, так, я думаю, что три точки зрения может быть.
Да, ну здесь понятно, что есть еще спектр мнений, да, потому что часто, когда встречается человек неверующий или исповедующий, скажем, другую, находящийся в другой конфессии, исповедующий другие религиозные, да, принципы сталкиваются с баптистом, то первое, что он спрашивает, чем вы отличаетесь от христианства, вот этот вопрос. Да? Mm-hmm. Мне часто его задавали, когда я приезжал там домой гостить к маме, вот, встречаясь со своими друзьями, одноклассниками, знакомыми, соседями, вот, узнавая, люди узнавали, что я баптист. Ну, все знали, что баптист, просто вот как бы, мол, не всерьез, да издаля, да, спрашивают. Вот первое, что спрашивают. Чем вы отличаетесь от христианства, от христианской церкви, да? Идет длинный диспут по поводу, что такое христианская церковь.
Да, а мне после разговора как раз, да, какого-то, когда первый там вот, если человек настроен вообще на разговор, то после разговора он задает вопрос. Я что-то ничего не пойму. Он говорит, ну, если так, то все, как ты говоришь, а почему тогда ты не ходишь в православную церковь? Это как раз если отличие минимально в твоей вере, да, там просто вот, ну, ты тот, кто, по сути, являешься православным, а почему ты не ходишь в православную церковь?
Ну да, и тут начинается, собственно, платформа сравнительного богословия, да?
Ну да.
Популярного, скажем так, чтобы в простых выражениях и фразах объяснить все-таки кардинальное различие, почему я все-таки хожу в церковь евангельских христиан-баптистов, а не в православную церковь. Вот, кстати, об этом. А как вы пришли к вере в Бога, и что это перевернуло в вашей жизни, если перевернуло?
Нет, ну, конечно, перевернул. Я, в общем-то, к вере в Бога пришел достаточно молодым. Было мне лет 16-17, вот, ну, потому что у меня такой был процесс уверования. Вот, и я уверовал очень просто. Как раз это совпало с крахом Советского Союза, 91 год, и с крахом вообще просто всех идеалов, вот, как идеалов идеологических, так и просто ну, практических каких-то идеалов, потому что я помню, учился я тогда в МАИ на курсах, и наш преподаватель, который входил, он говорил, ну, нас приветствовал так, ну, здравствуйте, господа будущие безработные. Вот, то есть он такой вот нас так приветствовал каждый раз, когда кто-то пытался ему возразить, он популярно объяснял, почему у нас нет будущего.
Как вот выпускников. Вот хороший преподаватель. Да. Вот мотивирует студентов
да, но он
и слушателей.
Был, по всей видимости, он сам находился в такой вот ну, прострации после крушения, когда технари вообще были не нужны. Ребята подымались там на торговле пивом в ящиках прямо с платформы, если кто помнит эти времена. Потом появились там палатки там, и так далее. То есть свое...
Челночники были.
Да, и... да, челночники. Все вот это вот как-то и непонятно было, что, зачем. И профессии основные, помню, были юрист и экономист. Вот, а вот технари, это было вообще какое-то непонятно, кому они были нужны. А сейчас, кстати, наоборот.
Угу. Перепроизводство экономистов и юристов, да, и при этом да, дефицит технических специалистов. Да.
Вот, и вот в таком, находясь в такой ну, вакууме определенном, и многие, наверное, люди с этим столкнулись, в то время я начал искать смысл жизни. То есть, вот, а зачем, собственно говоря, я живу? А зачем я живу, и что будет после смерти? Не может быть, чтобы мы были одни, что, вот, ну, в общем, что-то должно быть, что-то там на небе. или дальше неба. Ну, при этом у меня не было никаких, вот, скажем так, симпатий к какой-то конкретной религии. Вот, я понимал, что, наверное, не все говорят об одном, и все, возможно, лишь пытаются.
Ну. А почему именно религия? Вот, ну, окей, значит, мы воспитывались с вами в атеистическое время. Я жил в среднестатистической интеллигентной советской семье. Мама учитель французского, папа инженер. И, в принципе, читал самые разные книжки, в том числе настольную книгу «Атеиста», я до сих пор помню, вот, в библиотеке. Нам ее прям мне специально рекомендовал библиотекарь ее. Вот, и вдруг вот наступает это время, и почему именно религия, почему именно вера вдруг привлекла?
Ну, я лишь хочу религии, когда я говорю, не имею в виду церковь или религиозное движение. Но я понимал, что любая религия, она пытается говорить о сверхъестественном. О том, что... Ну, о неком, как сейчас я скажу слово, духовном мире. Тогда такого, наверное, термина не знал. Ну, вот то, потусторонним, скажем так. Вот то, о чем... Куда можно заглянуть. Вот не отсюда, а какими-то другими глазами духовными. Вот, я понимал, что вот... И, по крайней мере, религиозный человек, он ищет именно этого. Ну, обрести истинный смысл. Вот как там Тилих там говорил, предельный смысл. То есть, вот такой вот... Ну, что-то последнее. Дальше чего не нужно будет ничего искать, ты вот поймешь. Вот, и вот я начал искать, и на то время, я помню, в этих переходах продавались книги различные религиозные, я вот покупал там все, что можно купить, и читал, и пытался как-то...
От «Розы мира» Андреева, да, так сказать...
Ну да, там «Бхагавад-гита», там,
и так далее.
Вот, всякие там... И единственное, чего у меня не было Нового Завета. Вот так сложилось, что почему-то Новый Завет на развалах не продавался. Вот, и я даже приходил в православные храмы, ну, потому что где еще... И там почему-то тоже он не продавался. Там продавалось все, что угодно, но почему-то Нового Завета там не было. Ну, вот в ближайшем ко мне, по крайней мере, храме. Вот, и я вот все это мечтал, чтобы он у меня был. И еще надо сказать, что опыт у меня такой веры в Бога и молитвы, он присутствовал.
То есть однажды... Интересно, это как?
Ну, вот... скажем
когда
так.
Припрет?
Да, 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 да. Вот была у меня проблема, она, причем такая самая банальная, что рассказывать ее не буду, она со школой связана, и я молился, молился Богу, молился вот в небо, и говорил, если ты есть, помоги мне. Даже обещал ему там три вещи, вот, которые потом в моей жизни
забыл.
Не забыл. Нет, я их забыл, забыл, но спустя годы я обнаружил, что они исполнились, вот, только не мной, а Богом. То есть все, что я ему обещал, каждый день ходить в церковь, значит, венчаться в церкви, и что у меня жена будет верующей, вот такие три вещи ему пообещал.
Откуда вот, в молодой голове
непонятно.
Такие обеты вообще возникли?
Вот непонятно.
Я когда обещал Богу, то у меня как бы просто... Я обещаю тебя слушаться. Вот единственное, что я мог придумать.
Ну, я же его не знал, как его слушать. Просто, ну, мне казалось, что как раз вот Богу это очень угодно, что значит, я буду каждую неделю ходить в церковь, венчаться обязательно, и чтобы значит, жена была верующей.
Такой прошаренный советский школьник был.
Как-то вот, да. Ну, ладно, это было до того. Так вот, не было у меня Нового Завета, и я вот его искал. И однажды я отдыхал на базе отдыха с братом двоюродным. Он приехал, и мы значит, поехали. У нас Выстринское водохранилище прекрасное. И как-то вечером в сумерках я возвращаюсь откуда-то, я вдруг услышал, что поют ангелы.
О как!
Да, ну, это был просто потом, как выяснилось, что это были ребята, которые поют в хоре церковном, поэтому они петь умели, но поскольку песня была, значит, божественная или духовная, как сейчас мы говорим, христианская, ну, и они красиво пели, то мне показалось, что поют ангелы. Ну, вот я пошел на это пение, группы молодых людей поют, я подсел на лавочку, вот, и это была последняя песня, к сожалению.
Они не успел,
да. Да, они стали расходиться. Ну, а мне, ну, меня привлекло именно, вот, опять же, то потустороннее, то, о чем поют.
Какие-нибудь ангелы в небе, Господа славят.
Ну, что-то, небось, да, там, что-то я такое. Не помню, да, о чем пели. Ну, я собрался тоже уходить, расстроившись, и вдруг мне, значит, голос говорит, ну, кто-то сзади, ну, человек, ничего здесь нет, говорит, вы вчера здесь были? Я говорю, не был. Вам Новый Завет не дарили? Я говорю, нет, держите. Я хлопс и побежал.
Ну, пока не отняли, да?
Да. Вот, и вот так вот ко мне попал Новый Завет. Вот, таким образом, я стал его читать. И я, как и любой парень, наверное, любит историю. Естественно, я прочитал все Евангелия, прочитал Деяния, и в посланиях я увяз. Ну, потому что это не история.
Евангелие, Деяния, то есть ну, смогли продраться, книги, да?
Да, да, нет, читал запой. Вот, просто
вот, вот интересно. Да, меня как раз запой. Я на Евангелии буксовал, потому что мне ну, куча вещей непонятно было что, в них. То есть я понимал историю, но не понимал, а что, например, Христос хотел от учеников. Что он, что он постоянно их строил, значит, был строг к ним. То есть у меня, и потом я не понимал даже, вокруг чего все это. Иногда, да, хотя некоторые слова Христа мне были. Мне просто интересен опыт, да, как, что на посланиях завязли. Я-то как раз на Евангелии завязывал.
Я завяз, да, на посланиях. Ну, ладно, по прочтении вот как раз вот этих Евангелий я понял, что Бог — это Иисус Христос, и что Он рядом. Угу. Вот я считаю, что это я так уверовал. Потому что у меня было четкое после этого понимание, что с этим миром что-то не так. И в нем я жить не могу. А где другой мир, в котором бы я мог жить? Где вот это вот то, что я прочитал, все это работает? И где это ну, живет? И вообще, где это хоть кого-то интересует еще, кроме меня? Этого мира я вот не знал. То есть вот кто это, что это? Я уже ну, четко понял, что с этим миром что-то не так однозначно. И он не мой. А тот мир, который мой, где он? И где те люди, которые смогли бы со мной разделить то, что я прочитал? Вот. Вот такая история. И... Я, значит, сказал родителям, я хочу поступать, значит, на философа.
О, как?
Философский факультет, да. Родители у меня железнодорожники и то
бабушка. Мои не устроил, да?
Нет, мои уже не устроил. Ну, потому что мои, да, был такой переход. В МИИ ты должен был поступать, в ныне тот Московский институт инженеров транспорта.
Угу. Ну, по у меня стопам. Сестра его закончила.
Да, по стопам родителей пойти. И вот я сказал, нет, я не пойду туда, вот я иду, значит, вот, на философский факультет. Вот, ну, представьте себе реакцию, вот, то есть 90-е годы.
Философ, да?
Философ, да, ты что, это просто
бред. Чем ты кормить-то семью будешь?
Да, а мне зачем нужно было? Мне нужно было еще больше разобраться, но самое главное, что меня туда влекло, это то, что я встречу там людей, которых волнует то, что волнует меня. Вот мне вот такая была иллюзия, что там я встречу людей, которые также сознательно решили посвятить себя духовному чему-то, небесному, вот, ну, тому ну, неизвестному, да? Вот, то есть такому вот, ну, какому-то... Ну, понятно, в общем, о чем речь. Угу. Вот, и, в общем, я поступил. Я поступил, и там я ничего особо не получил. То есть началась рутина, учеба, и встречал я там разных людей. Даже тех, которые собирались стать священниками. Вот, но их образ жизни, он совершенно не говорил о том, что они им хотят быть. Вот, ну, в общем-то, обычные ребята. Ну, как бы тоже меня это, в общем, не устраивало. Вот, а у меня в классе была одна девушка, у которой болела душа. Ну, знаете, есть такие люди особенные, у которых болит душа, в связи с тем, что там с родителями было, ну, в семье проблемы были. Она все время плакала, мы все веселились, она все время плакала. Ну, причем не то, что ее обижали, а просто вот задумавшись. То есть, ну, такое было. Вот, я понимал, что у нее есть определенная боль, и у меня тоже есть определенная боль, и я думаю, ну, когда так схожу как-нибудь к ней, созвонились, я пришел, я говорю, ну, расскажи, как живешь ты с этой болью. Ну, тут что? А она говорит, а у меня все хорошо, я в церковь хожу. Я говорю, да ты что? Да, я уверовал в Бога, и Господь мне дал мир, и мне... В общем, я живу уже другой жизнью. Я говорю, ну, тащи меня в свою церковь. Вот. И она меня привела в церковь, к ребятам, к верующим. Вот. И пообщавшись там, для меня это было как такой, знаете, как ключик подошел к замочку. То есть это вот то, что я понял, что да, это мое, это то, что я искал, это то, что, то о чем я прочитал вот, в Новом Завете. И для этих людей это дорого, для этих людей этим они живут. Вот. Ну, конечно, для меня многие вещи были непонятны, да, тогда, и, ну, и там, когда я говорил, что надо истину там познать, мне говорят, ну, ведь Христос есть истина. И я говорю, это как-то очень легко. Как так? Ну, понятно, что, ну, это, знаешь, его надо раскопать же, его надо же как-то... Они говорят, ну, Христос есть истина, все просто. Я говорю, как просто? Люди тома писали, там люди всю жизнь тратили на то, чтобы, ну, понять, что такое истина. А у меня тут что Христос истина, вот тебе нашел. Ну, это я просто из эпизодов такой помню, для меня удивление было, что для людей так все просто. Но так или иначе, то есть я понял, что я вот попал домой, попал туда, куда должен был попасть. Вот, и это вот так случилось.
Угу. Анастасия написала нам: «Всем привет, душепопечение, не церковные люди ждут от верующих, что верующие будут к ним добры, будут помогать морально и физически». Было такое мнение. Будучи неверующим, ты ждал, что тебе верующие помогут? Ну, вообще, мне кажется, есть, ну, у некоторых запрос такой есть, безусловно. Да? Особенно, да, когда ты проявляешь какую-то принципиальность, говорит, ну, как вот, ты же верующий, как ты вот можешь так поступать, да? Быть принципиальным в таких вопросах, хотя ты думаешь, что верующие тебе помогут, ну, по любому поводу.
Ну, я думаю, тут можно разделить вопрос, потому что, конечно, ну, есть опыт того, что верующие люди помогают, и, соответственно, он есть вот такой как бы запрос. То есть уже или слышав об этом, или узнав об этом, есть такой запрос. Но еще есть другой момент, что не всегда те, кто приходит за помощью, не нуждаются в помощи. Это своего рода такая, ну, как узнали, что там можно, как рыбное место. И вот есть люди, которые ходят и просят помощь. Там, на билет там вернуться туда, и чего-то еще. И, ну, я не знаю, как в какой церкви. У нас сейчас в церкви есть такое, ну, прям ходоки каждый месяц приходят. И история одна и та же. Он пришел с Донбасса, он там воевал, там израненный. И, ну, я, значит, вот так и так. И, в общем, дайте мне денег. Вот, и когда денег, например, не дают, то человек чувствуется подкованный, он вспоминает все места Священного Писания, проклинает, говорит, что всем гореть ему в аду.
Еще пришел, вы не напоили меня, да?
Да, 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 то есть такой вот туда-сюда, какие-то вещи. Ну, для нас, как бы, мы жесткие в этом отношении. У нас есть офицеры и действующие в церкви, вот, которые очень
быстро,
да, тремя вопросами, и говорят, вали отсюда, пока мы тебе не забрали. Тремя вопросами просто вот какими-то ставят на место таких вот. Но регулярно появляются, и я понимаю, что это своего рода вот, ну, ну, такой паразитический образ жизни, когда они знают, что надо идти сюда, идти, ну, и что-то взять. Поэтому то, что спрашивает девушка, конечно, ждут, потому что есть опыт, и ждут, потому что, ну, ищут таких вот, которые помогают, для того, чтобы просто ими воспользоваться. Ну и, наверное, то, что мы, может быть, ожидаем, то, что церковь или верующие люди — это представители Бога на земле. И, соответственно, они должны, ну, не то чтобы должны, но они могут помочь. Потому что, ну, если мы сейчас говорим о помощи материальной, то она понятна, ее можно измерить. А вот там вопрос был душепопечения.
Да-да-да.
Вот, и он очень сложный. Потому что, ну, если сказать, что просто выслушать — это уже помощь. Это один вопрос. А другой момент — разобраться, помочь, вот, найти корень проблемы, там, сохранить семью ту же, да, наладить отношения с детьми. Это очень сложный вопрос. Он, кажется, что верующие вот они могут помочь, но на самом деле это, ну, в общем, сложный вопрос. Это труд, это...
Ну да, это посвящение, да, и это... часто человек нуждается еще в специальной подготовке, как помогать таким людям. Я напоминаю, дорогие друзья, что у меня в гостях сегодня пастор церкви евангельских христиан-баптистов города Истры и член общественной палаты Истринского района Владислав Овк, и мы сегодня будем говорить про как раз церковь и общество. Мы уже, по сути, начали небольшой задел делать, да, о том, как... что ждут человек неверующий от человека верующего, когда он обращается за помощью. Нам можно, собственно, писать theos.fm, через плеер на сайте вы можете это сделать. Также вы можете в группе «Главная тема» под прямой трансляцией написать нам вопросы, или группа «Я баптист» тоже. «Я баптист, почему?» Там тоже идет сейчас прямая трансляция, вы можете нам задавать вопросы, и мы с удовольствием ответим. С тем, как вы уверовали, мы разобрались, а вот как вы стали пастором, ну, окей, уверовали, познали истину, узнали, что истина Христос. Для меня, кстати, когда я был неверующим, вот это было самое непонятное. Что значит истина Христос? Ну, как это? Как может быть личность истинной? Вот. Как он может быть носителем истины? И долго-долго баптист мне друг рассказывал, что же такое истина Христос, почему Христос — это истина. Да? Почему, собственно говоря, верующие считают, что во Христе истина, и он только один путь, да, вот, и нет другого пути к Богу, как только через него. Я так считал, что ну, все, вот, есть много путей, и все к Богу ведут. Вот. И это тоже долго и упорно. Вот это, кстати, о душепопечении. Вот было такое посвящение у моего друга, он долго-долго рассказывал мне, что же это такое. Вот почему все-таки пастором стали, и как это произошло, и почему вы решили, что у вас вы призваны к этому служению?
Ну, пастором я стал совсем недавно, еще года нет, но если про погоны говорить.
Ага.
Вот, поэтому там...
То есть это стало естественным, как бы, естественным завершением всего того, что вы делали, всего того служения, которое несли.
Я бы сказал, да, что это, наверное, последний уже этап моей жизни, вот, который, ну, не знаю, сколько Господь мне отвел, а если по-человечески, то мне сейчас почти 44 года, ну и что это еще примерно 20 лет активной, вот если не меньше, да, такой позиции, когда еще люди тебя могут понимать, и ты можешь понимать людей, и ты можешь адекватно что-то говорить. Вот, я думаю, что... Ну, а потом закат идет, да, другая, в общем, стадия идет, уже надо будет уступать место молодым точно. Вот, так что это мой последний, наверное, мой рубеж, мой бросок. И, ну, наверное, Игорь, вы сказали, что как-то естественно это шло, то есть это же я не сам выбрал, мне предложили, я это воспринял как от... Как от Господа, да. Вот. И считаю, что на самом деле пастор или пресвитер, да, или ну, священник, это самая высокая, наверное, степень вот, ну, посвящения или служения Богу. И ну, с нее и спрос, естественно, больше. Но, наверное, это самое большое то, о чем может ну, мечтать человек. Вот. И в то же время, не наверное, а точно спрос больше и больше требований. Такого своего рода, я бы сказал, даже самопожертвования. Все могут уйти, а пастор не может уйти, он будет, должен остаться, как капитан на корабле.
Вот, вот, как капитан. Прям куча размышлений породили в моей душе. Я предлагаю сделать буквально небольшую передышечку, 20 секунд. Дорогие друзья, напоминаю, что у меня в гостях сегодня пастор церкви евангельских христиан-баптистов города Истры Владислав Вовк, и мы говорим про очень важную тему, которую можно сформулировать одной фразой. Что может церковь дать обществу? Буквально через 20 секунд мы снова будем с вами. Не отключайтесь.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Ну что ж, напоминаю. Передача «Погружение», передача евангельских христиан-баптистов. И сегодня за всех евангельских христиан-баптистов отвечает пастор церкви города Истры Владислав Вовк. Итак, вопрос, который, собственно, самый важный, вынесенный у нас в анонс. Что церковь может дать обществу? Вот как пастор церкви, и более того, не просто пастор церкви, но еще и член общественной палаты Истринского района, Владислав Вовк, может на это ответить.
Угу.
Сразу столько ответственности нагрузил.
Да, да, да. Что, может, что же вы нам можете дать, спрашивает общество. Ну, вот в самом вопросе, который задается, да, он такой... Ну, что ли, сразу, не то чтобы провокация видна, но сразу видна проблематика. Получается, что церковь — это не часть общества.
Угу.
И вот это вот беда. Да, это беда, и если у нас вся страна сейчас наблюдает, ну, хотя говорят, не вся, но мне кажется, что вся наблюдает за той проблемой, которая в Екатеринбурге появилась.
Ну да, да, вся практически, да.
Но у меня просто нет телевизора дома, я не знаю, что там показывают новости, но я вижу, что...
Включили все, включая
сейчас
там...
Сейчас все включили,
да? Да, все включились, включая Шахрина, который себя, ну, идентифицирует как неверующего, но за то, чтобы строить в этом месте храм, и то есть это прям какая-то действительно большая общественная дискуссия. Мне кажется, уже Шереметьево забыли, а дискутируют именно об этом.
Ну, вот я... Ну, люди всегда ждут, когда говорят об этом, ждут, какую сторону я займу там, да, или кто...
Сторону вы занимаетесь?
Да, когда сразу хочется об этом поговорить, а я сразу вижу другую проблему. Проблему того, той ну, колоссальной пропасти, ну, которую вдруг нам обозначила эта ситуация, между обществом и церковью. что церковь воспринимается как нечто, какой-то совершенно отдельно стоящий институт.
Причем иногда он даже бывает враждебен к обществу.
Вот, да, происходит разделение, да, что вот вышло общество, и они кричат: мы православные, мы такие же верующие, но вот зачем вы? То есть вот вера вдруг стала отделяться от, от церкви, что ли, или... Ну да, от церкви, скажем так, да, от организации, или как, не знаю,
какой-то... Институции какой-то,
да. Какой-то институции, да. Вот, и это вдруг стало проблемой, что, оказывается, церковь отдалилась от общества, и она далека стала от общества. И, это проблема. И то, что мы сейчас говорим, а что может церковь дать обществу? И сразу становится страшно, потому что если сейчас я скажу, или церковь скажет, что, в общем-то, мы ничего вам не можем дать, вы все свои проблемы решаете сами, там, сирот всех усыновили, голодных всех накормили, в больницах волонтеров послали, то а зачем вы нам нужны? Давайте мы вас выкинем на помойку истории, как минимум, или что-нибудь еще сделаем. И вот это расстраивает, потому что на самом деле церковь, она не должна отделяться от общества, хотя момент отделения и присутствует, да, который сам Бог говорит, да, что отделитесь, но это отделитесь от греха. А церковь, наоборот, должна быть в обществе.
Ну, как же от мира? Любите мира, не того, что в мире.
Да? Это речь о грехе, все-таки, да, о чем-то греховном. А церковь должна активно идти в общество, она должна быть частью общества, она должна быть, везде должно быть ее присутствие церковное. И здесь надо четко все-таки отделять, что когда мы говорим о церковь, есть такой слоган, да, или там хэштег, который я очень люблю, что церковь — это люди. Угу. Церковь — это не пасторы, это не епископы, церковь — это не здание, это люди. Потому что если людей не будет в храме, то храм станет, чем. Да, пусто, и станет клубом, я не знаю, там, музеем, всем чем угодно.
Что у нас в стране, в общем, практика есть.
Да, есть, да, мы это все наблюдали, поэтому церковь — это всегда люди, и если это люди, то это люди общества. Нельзя уходить из общества, нужно, наоборот, идти в общество, нужно, наоборот, идти к людям для того, чтобы показать Христа, чтобы показать свою веру. Именно показать свою веру, потому что Христос на горной проповеди, он после блаженств, он сказал четкие слова. Свечу не ставят под сосудом или под кровать. Да? И не может укрыться город, стоящий на вершине горы. И он сказал очень интересную вещь, которую многие не замечают. Чтобы люди видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Тогда светит ваш свет перед людьми. Чтобы люди видели ваши добрые дела. Видели ваши добрые дела. Потому что у нас есть, что правая рука не должна знать, что это делает левая. Но вот поразмышляйте, почему Христос вдруг здесь говорит, что нужно, чтобы люди видели ваши добрые дела.
А там же очень, очень интересный контекст, ведь он говорил на Хануку, и на религиозный праздник, да, и он говорил о том, что, по сути, вы просто праздник ради праздника у вас стал, да. Вы суть утеряли того, во что верите. Это, мне кажется, очень как раз коррелирует с тем, что вы говорите, когда мы перестаем, то есть как институция ради институции, храм ради храма, да. Вот. Почему там люди в Екатеринбурге-то возмущаются? Потому что очень много. И еще вот и здесь, уже и в парке уже, да. Я читал как раз вот эту полемику, и Шахрин как со стороны неверующих говорит о том, что минимально это самое лучшее место. То, что было раньше, еще хуже. Да? То есть вот опять же эта полемика все равно. Церковь начинает мешать. Почему церковь мешает?
Так вот как раз это же и такой вызов должен быть. Мы должны задуматься, почему вдруг люди готовы церковь, а в общем-то и Бога, отводят ей место где-то там, вот не в центре города, а говорят: идите вон туда, идите вот сюда. Церковь, она будет, пускай она будет, это хорошо, но пусть она будет в моей жизни вот там, на задворках.
А, да, совершенно верно. Да. Там, где она не будет мешать.
Да, абсолютно верно. Вот. И вот это вот трагично. То есть мы отводим церковь не самое лучшее, и в этом виноваты не люди, в этом виноваты мы, как представители церкви. Почему так стало? И нужно, конечно, ну, над этим работать и трудиться, потому что и нельзя сделать так, чтобы твоя вера, она стала настолько личной, что ее видит только ты и больше никто.
Это же интимное переживание, но как же об этом говорить-то с людьми?
Да, но видите, как Христос говорит, и за ним, кстати, апостол Иаков следом говорит, покажи мне, я веру. Покажу тебе веру из моих дел.
Да, из дел твоих, покажи мне веру без дел без твоих.
А я покажу тебе свою веру
из дел.
Я ничего говорить не буду, а просто буду делать. Угу. И вот вопрос по поводу, мы уже поднимали, да, по поводу, что Христос, он истина, да, и только он ведет к Христу, ну, как к Богу, и что это только этот путь. И эта вещь, она не нуждается в доказательствах. Вот мы все время хотим что-то доказывать.
Но... Ну, потому что мы все равно хотим все-таки осознавать все-таки то, во что верим хотя бы.
Это правильно, но вот даже разговаривая с людьми, занимаясь как даже попчистом о том, что у него уже сегодня было, когда человек начинает говорить... Ну, хорошо, что ты говоришь, там, или Библия, но вот мое сердце или моя душа, она хочет вот этого. Я выбираю вот это. Я пойду вот туда. Я говорю, хорошо, ты пойдешь туда, но ты получишь там вот это и вот это. И человек иногда соглашается с этим, тогда отказывается от этого пути, а иногда нет. И он проходит и возвращается и говорит, да, ты был прав. Я думал, что я там обрету счастье, что я вот решу свои проблемы, выберя этот путь без там, Бога, без Христа, но я не нашел там ничего. Так вот, то же самое. Наша задача заявить о том, что только путь ведет ко Христу. Он говорит, нет, еще какой-то есть путь. Ради Бога, иди по нему, и ты придешь в тупик. Путь-то есть, дорога есть, но ты зайдешь, дойдешь до тупика, тебе придется вернуться. И вот общество как раз, ну, точнее, церковь в обществе должно вот это заниматься тем, что нужно провозглашать это, провозглашать своей жизнью, словом, своим присутствием, показывая альтернативу жизни. Альтернативу жизни во Христе, просто без Христа или там с чем-то другим, или со Христом, но как-то по-особенному. Мы должны показывать альтернативу. И, вы знаете, в моей жизни ведь тоже я проходил, как молодой парень, который уверовал. Кстати, один из моментов, да, почему я занялся общественной деятельностью. Да, почему? Потому что спустя некоторое время я же не сказал, кстати, в какую церковь я пришел.
Да-да-да.
Я вот ведь не сказал, упустил, сознательно упустил. Потому что меня это вообще не волновало. Потому что я пришел, говорю, и ключик подошел к замочку. Если бы он не подошел, то я бы, ну, как я в университете не нашел. И вот, ну, не подошел. А здесь подошел. И потом уже только спустя некоторое время я вдруг узнал, что я попал в секту. И мне это объяснили люди с улицы.
Не из церкви, да?
Да, естественно, да. То есть мне сказали, ты что, это же баптисты, это секта. Я говорю, да. Ну что-то я там ничего не заметил. И, кстати, у меня лекции читал Андрей Кураев, вот известный, да, такой миссионер. И тот,
если на философском в МГУ, да?
Да, да.
То
да,
тогда
да.
Понятно, да. Кто читал лекции.
Вот, и мы с ним беседовали. На некоторые темы, и вот он меня какими-то аргументами там пытался что-то сделать, и, говорю, что у меня был у меня опыт вот непосредственно с мозгами такими, да, вот, общение, и, еще раз говорю, то, что у меня было внутреннее убеждение, меня никто к этому не приводил, мне никто об этом не проповедовал, то я, собственно говоря, уверовал и пришел в церковь таким путем. И меня, конечно, очень сильно задевало и до сих пор задевает, но тогда это было как юношеский максимализм. Как это так? Мою церковь или меня называют сектантом.
Ну да.
То есть я встретил Христа. Я не пришел, я не стал баптистом. Ну, сначала, да, я не пришел в баптистскую церковь, мне не баптисты рассказали. Я уверовал от чтения Евангелия, уверовал во Христа. Почему вдруг я стал сектантом? И я сказал, я должен показать веру своим людям. То есть это вот мое было убеждение. То есть и вот этот стих, он стал, который я уже цитировал, «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Он стал девизом моей жизни, девизом всей моей деятельности, что мы должны заслужить право говорить людям о Боге. То есть мы сначала должны познакомиться с ними, мы должны показать им себя и собственно говоря, что-то сделать для них, и тогда ты можешь спокойно говорить людям о Христе, а не то, что сначала ты говоришь о Боге, и твои мотивы, они могут маргинальны, людям казаться, что зачем он это делает, к чему он это делает. Вот, и, соответственно, я навсегда связал свою жизнь вот с общественными институтами, да, с властью, потому что это требовало необходимости до сих пор, вот сейчас в общественной палате. И это тоже цель-то какая, только одна. Это рассказать, да, показать, людям свою веру, рассказать о своей церкви, чтобы люди имели возможность спросить, увидеть, пощупать. Потому что, ну, что мы не маргиналы какие-то, да, не какие-то зашоренные сектанты, да, а вот живые люди с живыми целями.
И с живыми потребностями в том числе.
Да, в том числе.
И часть этого общества, не отделенные, плывущие на ковчеге куда-то неизвестно небесные дали, у которых нет определенных ориентиров. Да. Насчет того, почему, да, меня называют сектантом, мне кажется, Николай Лесков очень хорошо на это ответил в рассказе «Однодум», потому что там есть очень замечательная фраза, когда его там пытали полицмейстер, главного героя, и местный священник. И он говорит, ну, он же конченый человек. Он говорит, это как? Ну, говорит, Библию начитался. И не просто начитался, до самого Христа дочитал. А, сказал городничий. Ведь народе известно, что кто Библию начитался, особенно до самого Христа дочитался, тот уже тому уже не поможешь. Потому что он же перестает быть частью вот этого общества соглашательства. Да? У него появляются принципы, да, которым он следует. И эти принципы противоречат тому, что есть вокруг него. Мне кажется, вот как раз, когда попадаешь в протестантскую церковь, это как-то очень ясно, ну, мне лично было ясно, понятно, потому что у меня-то сложнее у вас был путь. Я прошел от православия через пятидесятников к баптистам, и я стал членом, собственно, стал баптистом, да, потому что, на мой взгляд, именно эта церковь соответствует духу Писания, как я его понимаю, да. И это вот для меня очень важно, да. Вот вопрос, который уже не так много времени осталось, а вопрос, который я бы хотел задать, потому что среди служителей верующих евангельских церквей в том числе есть сторонники точки зрения, что служители не должны заниматься политической и общественной деятельностью, что активная общественная жизнь, она отвлекает или даже мешает исполнению великого поручения. Что бы вы ответили на это?
Я бы ответил очень просто, что если человек склонен к властолюбию, к серебролюбию, ему вообще ничем не надо заниматься, он везде опозорит церковь. Если человек себя мыслит как миссионером, как свою миссию, как свое служение, служить людям в политике, вот в Думе, я не знаю, еще где-то, так он должен туда идти, его надо благословлять. Угу. Просто понятно, что общественная работа, она, к сожалению, имеет свои побочные эффекты в виде участия в различных мероприятиях, да, в которых, ну, время очень много это отнимает, да, и, ну, в итоге очень, служителю, я не знаю, ему, скорее всего, он по времени не сможет быть политиком, ну, или там депутатом, он у нас будет работать с людьми. Но фактически я скажу так, что человек, который себя посвятил этому, который мыслит себя как, ну, как говорю, как миссионер, да, и это его миссия, то надо идти.
Угу.
Надо идти. А если цель, опять же, власти, денег добиться, то куда бы ты ни, кем бы ты ни был, куда бы ты ни пошел, ты будешь только, ну, позорить, потому что будешь соглашательством заниматься, ну, я не знаю, там, чем угодно. То есть ты просто...
Ну, да, идти на компромиссы,
да,
осознанно.
Идти на компромиссы, да, и так далее. Потому что,
искать своего.
Да, мне тоже часто задают вопрос, а, ну, тебе вот приходится идти? Я говорю, нет, слава богу, нет. Слава богу, нет сейчас у нас такой, ну, какой-то жесткой идеологии, где надо что-то там делать, и, ну, ты в свободе, то если тебе что-то не нравится, какой-то мероприятие, ты можешь не пойти, ты можешь отказаться, и никто тебя не осудит, потому что в общественной палате там присутствуют различные люди абсолютно. Я бы даже больше сказал, там это лучшие люди, потому что это общественники. Угу. Они занимаются общественной работой, и это люди неравнодушные. Это те, которые помогают инвалидам, которые помогают бездомным, ну, в общем, детям, сиротам и так далее. Много чего есть. Поэтому я считаю, что надо идти с миссией, понимая, что все, что ты делаешь, словом или делом, делаешь во славу Иисуса Христа. Угу. Иди и даже не задумывайся.
Анастасия как раз задает вопрос, что я могу дать обществу, если у нас маленькая церковь в городе, и мало вообще кто знает о ней?
Ну, я простой пример приведу. Есть, если у вас маленькая церковь, может быть, маленький город, наверное, у вас есть больница. Вот, и девчонки, если они есть, там есть детское отделение. Ну, вот пойдите туда волонтерами и поиграйте в перерывах с детьми. Разработайте программу и поиграйте с детьми. Вот что может церковь дать. Маленькая церковь, ничего не нужно. Сейчас вот эти вот, ну, субботники там какие-то, да, то есть, пожалуйста, почему вы не можете взять какой-то участок и разобрать его? И, ну, убрать, и, ну, прийти как церковь, можете футболки одеть. То есть, ну, Сначала к вам настороженно отнесутся. Но когда увидят, что вы нормальные люди, что вы делаете дело доброе, ничего за это вроде как бы не просите, ну, так и начнется ваше движение в общество, движение к людям. А так и мы странные люди.
Что церковь ЕХБ города Истры делает для города и района? Как на это реагируют власти и сами горожане? Буквально три минуты осталось много... для того, чтобы рассказать о такой большой деятельности.
Нет, ну много чего делает. Это, ну, опять же, начиная от банальных субботников до встречи с людьми. Там мы выиграли же премию губернатора по поводу субботников. И теперь вот для дворников проводим такие вечера на Рождество, где эту премию делим уже многие годы с ними. Подарки там делаем, да, там еще что-то. Вот, мы занимаемся работой с молодежью досуговой, да, организуем. У нас секции есть, у нас есть тур-клуб, детские праздники делаем, участвуем в Днях молодежи, в День защиты детей. Ну, это вот так, навскидку. А, кстати, бесплатная юридическая помощь для социально незащищенных слоев населения тоже мы делаем. Ну, так, если...
Да, нормальненько так накидали. С чего вообще все это началось? Почему вдруг церковь Истры так активно за него? Ведь не все, даже большие церкви в городах, в немаленьких городах, я уж там молчу, миллионники, не миллионники, да, но не занимают такую активную общественную позицию. Говорят, но при этом, когда разговаривают, говорят, ну, кто нас туда пустит вообще? Вот мы вот тут, дай бог, общиной-то заниматься.
Ну, это все активная позиция людей. То есть это же делают люди. Это же не просто, ну, там, пастор делает или еще кто-то. Что он может один сделать? Это активная позиция людей, которую мы поддерживаем и говорим о том, что как раз мы должны делать добро, и каждый человек должен нести служение, должен показывать свою веру через свои дела. И, ну, это просто, ну, огромная команда людей, которые это делают. И порой есть вещи, которые мы узнаем, что люди вдруг делают. Ну, вот, то есть мы не организовываем, они самоорганизовываются и что-то там проводят для кого-то. Ну, поэтому это... И слава Богу, что это Бог производит в людях такое действие, да, такое, когда люди не безразличны, то общество, в котором они живут, и они пытаются ответить на нужды его, как они могут. И через это, естественно, благовествуют людям о Христе, о своей вере.
Какие-то плоды для самой общины приносят? Приносит ли это? Может, это больше отвлекает от там, духовного служения?
Ну, и такое мнение есть, да. То есть, конечно же, это же время, это ресурсы, но мы ищем пути Божии и надеемся, что это Он, что Он идет. А какие плоды? Ну, во-первых, это рост людей. То есть люди, которые растут сами в своей посвященности другим людям, которые... Ну, берут ответственность за что-то, да, которые сами становятся, ну, личностями, что ли, такими, которые, ну, это, ну, конечно, это и спасенные люди, которые услышали о Христе, и еще это и климат, который вокруг нас, вот, ну, образуется, то есть, во-первых, мы становимся, у нас даже такой случай был, то как-то мы пришли в администрацию, что-то там говорили, там кто-то новенький прибежал с такими глазами, там баптисты пришли, баптисты.
Захватывают, да?
Да, да, а человек-чиновник говорит, ну что ты кипишуешь, это же не американские баптисты, это же наши. Вот так. Это ж наши же, говорят. Ты что, говорит, не знаешь, что ли, это наши. То есть мы там воспринимаемся как, ну, там книга есть такая, история там района. Вот, и у нас тоже глава посвящена. То есть мы стали историей, мы уже стали, ну, частью такой легализованной. И у нас хорошие отношения и с, ну, как сказать, хорошие, они не нейтральные, потому что особо не идут к нам на по поводу православных, да. Иерарх, у нас же там православный монастырь, это такой оплот православия, иерусалимский. Вот, и тем не менее, ну, достаточно терпимая, наверное, позиция там, за страдания людей, за что верующие в тюрьмах в свое время посидели у нас. Может быть, и так. Так что вот, ну, плоды, конечно, они есть. Но самый главный плод это личный рост людей. То, что они реализуются, они не зацикливаются на своей жизни, они отдают жизни, свою жизнь другим людям.
Ну, мне кажется, вообще очень важно, к сожалению, наше время подошло к концу, и есть еще много о чем хотелось бы поговорить. Надеюсь, не последний раз вы у нас в гостях. Самое важное, когда мы говорим о том, что мы не можем, Вот мы становимся теми самыми сектантами в своей собственной голове. Мы не можем, мы незначительные. Христос не думал о том, может ли он или не может. Он просто шел, и он исцелял, он помогал, он открывал, он спокойно говорил с богатым юношей, несмотря на то, что он видел его сердце и видел препятствия в этом сердце. Мне кажется, это такой пример для нас сегодня, просто идти и делать что-то небольшое. И это небольшое, мне кажется, приносит очень большие плоды. Еще раз большое спасибо, Владислав, что вы пришли сегодня. Конечно же, всегда буду рад видеть вас. И до встречи на Теосе. Да благословит вас Бог.
Спасибо. До свидания. До свидания.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.